солнце садилось за прозрачной занавесью дождя. Пол неба горело холодным малиновым пламенем, а на востоке, упираясь в склон холма, торчком стояла короткая красноватая радуга. Волкодав приволок толстую валежину и долго кромсал ее, оголяя белое сухое нутро. Он развел костер поодаль от дуба, чтобы не потревожить и не обидеть славное дерево. Когда солнце до половины ушло в закатные тучи, он выбрался из-под полога и принялся чертить круг, охватив им, как обычно, и костер, и колышки растяжек, и дерево, давшее им приют. Только на сей раз он чертил его не ножом, а отцовским молотом, волоча его по земле. Озноб продолжал трясти волкодава. Он долго не мог согреться и уснуть. Но, наконец, под широким старым плащом, укрывшим сразу три тела, скопилось какое-то подобие тепла. Волкодав слушал ровное дыхание Ниэлит и думал о дряхлых стариках, на чье ложе укладываются юные девушки. Не для утех, какие уж там утехи, просто ради тепла, иссякающего в тронутой осенней стужей крови. Потом он все-таки уснул. Огонь медленно поедал длинную валежину, озаряя очерченный круг. Его разбудил надсадный, полный ужаса виск, раздавшийся неподалеку. К тому времени, когда сонная муть кое-как отпустила разум, волкодав уже стоял во весь рост, сжимая в кулаке нож, выхваченный из ножен. Дикая боль в боку, причиненная резким движением, огненным бичом хлестнула сознание, и волкодав заметил, что место Ниэлит под плащом пустовало. Заметил осиновый кол, бездельно прислоненный к дереву. Потом он увидел саму Ниэлит. Волкодав сразу понял, что произошло. Днем они пересекали торфяное болото, и девочка набрала несколько горстей прошлогодней клюквы. Крупной, темно-красной, на длинных и сушеных хвостиках. Эту клюкву они вечером отправили в котелок. Напиток вышел отменный. Ниэлит без конца прикладывалась к нему, и одна одолела чуть не пол котелка. Ничего удивительного, что ночью ей понадобилось в кустике. И где ж было вспомнить с просонья строгий наказ волкодава из круга не выходить? Зато теперь отчаянно визжа Ниэлит мчалась через поляну к костру. Ее глаза были двумя белыми кругами, а за ней... За Ниэлит шел людоед. Именно шел, тяжело и вроде бы неторопливо, переставляя плохо гнувшиеся ноги. Но волкодав сразу понял, что Ниэлит от него не убежать. Значит, еще раз людоед. Вен додумывал эту мысль, уже летя полуторасаженными прыжками вперед. Нет. Шедшая навстречу тварь не была живым людоедом, сумевшим как-то выбраться из горящих развалин и чудесно исцелиться от раны. Людоед был мертв. Мертвым стеклянным взглядом глядели его глаза. В неподвижном оскале блестели сквозь бороду зубы, а низ рубахи, сапоги и штаны сплошь покрывала черная слизь. Убивший нечист, и его нечистота притягивает души убитых, помогает им обрести подобие плоти. Мертвый пришел за живыми. Силы и разум одновременно покинули Ниэлит. Упав, она осталась лежать неподвижно. Волкодав перелетел через нее и сшибся с чудовищем. Руки и ноги все сделали сами. Венну понадобилось три быстрых движения, чтобы скрутить людоеда и вжать его в землю, удерживая за вывернутую руку. Теперь отрезать голову и... Людоед начал подниматься. Живой человек не мог бы этого сделать. Мертвый смог. Под пальцами венно затрещали сухожилия и суставы. Людоед равнодушно ломал собственное тело. Вот когда волкодаву стало страшно, по-настоящему страшно. Содрогаясь от отвращения, он принялся кромсать ножом холодную, тронутую тлением плоть. Успеть бы! По вере Сигванов, ожившему мертвецу следовало отсечь голову и приложить ее к заду, по вере веннов. Очнувшаяся Неэлит опять завизжала, и тут волкодав расслышал неожиданно громкий окрик Тилорна: «Колом его девочка! Осиновым!» Нож не извлекал крови, просто полосовал мертвечину. Людоед продолжал неотвратимо подниматься. Сила его не убавится, пока голову связывает с телом хотя бы лоскут. Кажется, Тилорн кричал еще, но волкодав от напряжения и страха не слышал уже ничего. Потом что-то скользнуло мимо его левого плеча и воткнулось в мертвеца. Осиновый кол. Людоед забился, пытаясь избавиться от страшного кола, но волкодав бросил нож и, перехватив осиновую жердь, вгонял ее глубже и глубже, пока она не коснулась земли. И тогда венну показалось, будто измятая трава расступилась, а труп внезапно прирос к земле и не мог больше оторвать от нее ни руки, ни ноги. А потом земля начала втягивать силившегося вырваться людоеда, всасывая его все глубже, смыкаясь над его локтями, над коленями, над лицом. Волкодав выпустил кол только тогда, когда на поверхности не осталось ничего, кроме распрямившейся травы. Кол, однако, продолжал уходить в землю и, наконец, скрылся целиком. Вот теперь все. Больше людоед не вернется. Волкодав подобрал испоганенный нож и старательно вытер. Руки ощутимо дрожали. Надо будет не забыть обжечь лезвие на огне, сгоняя остатки скверны. Неэлит отчаянно рыдала, закрыв руками лицо. «Господин!» — пыталась выговорить девочка. «Господин!» Волкодав нагнулся и взял ее на руки. Казалось, в помятом боку сидело разом несколько стрел. Неэлит судорожно обхватила его шею. Рубаха на груди мгновенно промокла от слез. «Эх ты, котенок!» — сказал он негромко, со всей лаской, на какую был способен, и понес Неэлит обратно к костру. Когда волкодав кинулся навстречу страшному гостю, нелетучий мышь, конечно, без промедления пустился следом. Одна беда. Короткие лапки едва донесли его до черты нарушенного круга. Он мигом вскарабкался вернувшемуся волкодаву на плечо и укусил его за ухо, досадуя, что не привелось вместе побороться с напастью. Тилорн ждал их, приподнявшись на локте. Слабые пальцы ученого сжимали ореховое копьецо. Что ж, и оно могло бы помочь, подумалось волкодаву. Орешник священен. Но в таком деле осиновый кол все-таки надежней.
— Что это было?
— шепотом спросил Тилорн, когда волкодав кое-как разжал на своей шее руки Неэлит и заставил ее забраться под плащ. Вен вынул из мешка молот, возобновил круг, сел по другую сторону Неэлит и сказал: — Это идут те, кого я убил 3 дня назад. Тут ему померещилась в правой ноздре знакомая сырость, и он торопливо провел рукой по усам, не течет ли кровь. С тех пор, как ему сломали на каторге нос, подобное приключалось нередко. Нет, кажется, на сей раз миновало.
— Господин!
— Неэлит снова заплакала, прижавшись к его колену.
— Ладно, я тоже хорош, — проворчал волкодав и неуклюже погладил ее по голове.
Волосы были мягкими и пышными, как густой шелк. Если высыпать на них мешок лесных яблок, — подумалось волкодаву, — до земли не докатится ни одно.
Зря пугать не хотел. Если бы круг... Он махнул рукой, отчаявшись объяснить что-нибудь толком.
Слишком долго рассказывать, что воин, убивший врага, должен самые малые 3 дня париться в бане, строго постясь, не ступая на землю, не показываясь солнцу, уж, конечно, не разговаривая ни с кем. И все это ради того, чтобы мстительные души не сумели отыскать погубителя. Но рассказывать волкодав не умел и не любил.
«Может, еще кто явится?» — проговорил он наконец. «Ничего, не достанут». Немного попозже пришел палач, уродливо вспухший и оттого казавшийся еще толще, чем был при жизни.
Голова, покрытая капюшоном, моталась на сломанной шее. Тогда в подвале волкодав так и не увидел его лица. Разглядывать эту рожу теперь ему хотелось еще меньше. Наткнувшись на круг, палач поднял руки, ощупывая невидимую преграду. Потом, переступая боком, двинулся вдоль черты, не найдется ли где слабого места. Шагнул было под сень дуба, но тут же отскочил обратно. Не дать не взять, сунулся в огонь. Неэлит тихонько заскулила и заползла под плащ с головой. По мнению волкодава, вполне можно было укладываться и преспокойно спать до утра. Мертвый палач и иные, кого еще там принесет, будут бессильно болтаться у священной черты, точно куски дерьма, попавшие в прорубь, а на рассвете пропадут сами собой. Но неэлит, придавленная ужасом, дрожала между ним и Тилорном. Шорох шагов из-за круга грозил свести ее с ума. Тилорн молчал. Однако волкодаву хватило одного взгляда на горе чародея. Тому тоже было очень не по себе. Ворча сквозь зубы, волкодав поднялся, снова вытащил молот и, повернувшись к мертвецу, начертал в воздухе знак грома. 6 остроконечных лепестков, заключенных в круг колесо. «Во имя грозы!» — сказал он палачу. «Пошел вон!» Струя лилового пламени бесшумно упала то ли с дубовых ветвей, то ли с самого неба, и обтекла труп. Палач начал корчиться так, словно его вздергивали на дыбу. Милосердная земля схватила его за ноги и быстро втянула в себя. Мать-земля всегда жалеет детей, даже самых негодных. Волкодав вернулся под дуб и улегся, безуспешно стараясь поберечь больной бок. Тилорн гладил по голове лежавшую между ними неэлит, повторяя: «Не плачь, маленькая, все хорошо, не плачь». Волкодав вспомнил тяжелый шелк ее волос под своими пальцами, и как она жалась к нему те несколько мгновений, что он нес ее на руках. Нелетучий мышь посверкивал светящимися зрачками, вися вверх тормашками на деревянной распорке. Постепенно неэлит пригрелась, перестала всхлипывать и уснула, свернувшись калачиком. Перед самым рассветом волкодава разбудило негромкое, но полное кровожадной ярости шипение мыша. Волкодав открыл глаза и увидел, что у черты, безмозгло тычась в запретную пустоту, переминалось еще 2. У одного вместо правого глаза зияла бесформенная дыра, другой пришлец был покрыт копотью и почти гол, если не считать клоков сгоревшей одежды. Этим хватит немногого. Волкодав не стал ждать, пока неэлит проснется и опять испугается, увидав нежить. Он приподнял голову и шепотом произнес несколько самых мерзких ругательств, которые знал. Мертвецы тотчас поблекли и растаяли, смешавшись с густым холодным туманом. Большой погост — это были уже коренные земли сальвеннов. Когда-то здесь стояла самая обычная деревня Весь, в которой, как и во всякой Веси, жил один-единственный род. На широкой поляне в лесу высился большой общинный дом, окруженный домиками поменьше, а в домиках обитали женщины и мужчины, называвшие себя соловьями. Местное предание гласило, что в самом начале времен прародительница племени заслушалась соловьиного щекота и отдала свою любовь прекрасному юноше, которым обернулся неказистый с виду певец. Другие соловьи запомнили и выучили песню, спетую им для любимой. И по весне она до сих пор оглашала благоухающие черемухой леса.